Возлюбленные Господом братья и сестры, как мы знаем, у нас сегодня великий и славный день. И в соответствии с этим богослужением, этим днем, позвольте прочитать из Евангелия от Матфея, 27 глава, с 39 стиха, ряд стихов. «Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилю, пусть теперь сойдет со креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий Сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. Аминь. Мы снова с вами на Голгофе, как и поем мы в гимне, «Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен, пойдем перед ним». Трудно представить, а тем более передать ту мучительную боль, не только физическую, но те сердечные раны, которые причиняли страдальцу Христу, эти язвительные слова, бросаемые ожесточенной и ослепленной толпой. Они, эти слова, переполнили меру душевных и телесных, физических страданий Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Омраченные и ослепленные грехом люди не только наносили глубочайшее оскорбление Сыну Божию, но и дерзнули поднять пету на святое святых, посягнуть на его божественность. И прежде чем сосредоточить внимание на приведенных словах Священного Писания, скажем, что они свидетельствовали об исполнении одного из пророчеств, относящихся к страданиям и смерти Господа нашего Иисуса Христа, так называемых мессианских пророчеств. Читаем в Псалме 68, стих 10 в основном. «Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня». Подумать только. За 1000 лет был услышан возглас, вопль, или описана боль и страдания, и в целом атмосфера, которая царила на Голгофе. И это, в свою очередь, подтверждает, во-первых, богодухновенность и божественность Писания, ибо никто из людей сам по себе за 1000 лет в таких подробностях не мог предсказать то, что надлежало претерпеть Спасителю на Голгофе. Возвращаемся к тем возгласам язвительным. «Если ты Сын Божий, сойди со креста». В этом жестоком злословии мы безошибочно узнаем почерк и манеру противника спасения душ наших. Напомним, что именно с такими словами Искуситель приступил к Иисусу Христу в пустыне, когда Господь был искушаем им. Он там сказал: «Если ты то же самое, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Мы не знаем, в каком образе лукавый предстал там, в пустыне. Некоторые высказывают предположение, что в виде такого сердобольного старца, как бы заботящимся о благополучии Сына Человеческого. Здесь же, на Голгофе, он говорил устами простых людей и книжников, и, как мы говорили, и старейшинам, и первосвященникам, и фарисеям. Тем самым искусно маскируя сущность и цель своих замыслов. Он где-то невидимый, он где-то в стороне, а цель его оставалась неизменной. Отвлечь Сына Божия от совершения подвига спасения рода человеческого, помешать Ему исполнить волю Небесного Отца. Он использовал даже, как мы знаем, ближайшего ученика апостола Петра, который сказал: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». А смысл и намерения одни и те же – не допустить до этого единоборства, не допустить до искупления всего рода человеческого. Лукавому хорошо было известно, лучше, чем книжникам и фарисеям, хотя и для них было достаточно свидетельств, что Иисус Христос есть Сын Божий. К примеру, прочитаем: «И, вскричав громким голосом, нечистый дух сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя, не мучь меня“». Марка, 5 глава, стих 7. Он хорошо знал, лукавый, кто перед ним. Но в этот момент для врага душ наших было важно, чтобы Спаситель сошел с креста. Таким образом, он, лукавый, мог избежать поражения. У него не было, как сказать, никаких шансов на победу. И слава Господу, что он, то есть Господь, не уклонился от страданий, не сошел со креста, но претерпел все злословия злословящих его. Мы сейчас говорим об этой стороне его голгофских страданий. Физические боли, то само собой, и на то мы чаще и больше обращаем внимание. А здесь комплекс, совокупность, и чаша страданий его была переполнена. Страшно подумать, что было бы, если бы Христос сошел со креста. Был бы нарушен, не исполнен план спасения мира, который был приготовлен прежде создания, прежде чем появилась земля, солнце, луна и прочие светилы. Все приготовления к предвечной миссии оказались бы напрасными. Цель их была бы не достигнута. Лукавый жестоко посмеялся бы над Христом, ибо оставление креста, сошествие со креста вовсе не было бы доказательством божественности Спасителя, а скорее наоборот: «Сойди со креста и уверуем в Тебя». И главное, было бы невозможно наше спасение. И сон мы несчастных грешников, и мы туда бы входили, были бы обречены на вечную погибель, остались бы без надежды. Если ты Сын Божий, сколько раз в течение истории христианства звучал этот вопрос? Люди бросали вызов Иисусу Христу и продолжают это делать. Этот вопрос задавали скептически настроенные люди, лукавые и простодушные, но чаще всего все-таки лукавые. К сожалению, противнику истины удавалось использовать в своих целях и даже богословов. И как же рассуждают, к примеру, при этом эти люди, и простые, и непростые, и книжные, и богословы? Они говорят так примерно. Если Христос есть подлинно Сын Божий, истинный Бог, то как же Он мог быть разлучен со Своим Небесным Отцом? Ведь со креста Он молил: Боже мой, для чего Ты оставил меня? Эта молитва смутила даже такого сильного богослова, вождя протестантизма Мартина Лютера. Он говорил, что это остается самым трудным местом для него во всем Священном Писании. Карев же писал и говорил, что это был вопль со дна ада. Но это была бы уже отдельная тема. Эти слова заслуживают того, чтобы на них сказать отдельную проповедь или написать трактат. Но подобные толкователи забывают, что грех влечет с собой ужасные последствия. И самым ужасным последствием его является, что грех разделяет человека с Богом. А грех, этот грех, грехи всего мира, возложены на Сына Божьего, Сына Человеческого, сокрыли от Него взор Небесного Отца. Грех для святого Бога является мерзостью. Ему не свойственно, Его чистым очам смотреть на грех и мерзость и злодеяния людей. И сокрыл лицо свое от этого страдальца, обремененного грехами всего мира. И это вызвало душераздирающий вопль: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Также приходится слышать и такое: как Сын Божий мог умереть подобно простому смертному? И даже этот вопрос задавали здесь с кафедры. Один, проучившийся за границей, принес нам вроде бы новое. Он говорит: как же вечный бессмертный Бог мог умереть подобно простому смертному? Словно забывая или не зная, ответ на все есть в Писании, и потому сказано: исследуйте Писание. На это Слово Божие ясно и определенно говорит, что Иисус Христос, цитирую, «был умышлен по плоти, но ожил духом». 1 Петра 3:18. Вообще в богословии, в теории искупления четко сказано, что без воплощения, без плоти, без чувствования ран от гвоздей невозможно было бы искупление. Как раз эту сторону отрицают монофизиты. И примеры тому – это армянская григорианская церковь, которая существует и поныне. Далее задают вопрос еще таким образом. Если над всем миром царит всемогущий Бог, если Христос победил противника всякого добра, то почему все же в мире происходят войны, совершается насилие? И теперь мы знаем такое ужасное слово – теракт. Должно быть, сколько этих вопросов возникало и возникает вот в наши дни, в наше время. И вообще, почему существует зло? Почему Бог не уничтожит зло в корне? задающие такие вопросы, не знают или не хотят знать, что человек создан со свободной волей, и как таковой он несет ответственность за свои поступки. И многое в этом мире совершается по вине людей. Ведь Господь сказал: «Не убей», а люди убивают. Он сказал: «Не посягай на чужое», люди посягают. Он сказал: «Не лжесвидетельствуй», а говорят: «И в суде не найдешь правды». Еще. Если Иисус Христос, Сын Божий, всемогущий Бог, то почему Он не сделает так? Говорят некоторые вызывающие, чтобы я поверил в Него и стал другим человеком. Почему Он не заставит меня поверить в Него? Почему Он не совершит чудо на моих глазах? И много подобных вопросов задают люди, интересующиеся истиной и противящиеся ей. Нам приходится слушать и такие рассуждения. Если вы верите в Бога, то почему Он не избавит вас, верующих, от страданий, от болезней, от переживаний? И Асав говорит: я чуть не поскользнулся. Неверующие люди благополучны. Глаза их выкатились от жира, на работе их нет, а они самые богатенькие. Почему? Почему? Почему вы, верующие, встречаете все это в своей жизни, так же, как и неверующие? Почему Бог не окружит вас особой опекой и оградой? Лукавый подходил к Господу в отношении Иова. Ты окружил его оградой, а вот сними, прославит ли он тебя. Тем, которые задают подобные вопросы, очевидно, неведомы, что не входит в намерение Господа избавить своих последователей от невзгод, от скорбей и болезней. В противном случае за ним следовали люди потому, что, как сказано в Евангелии, ели хлеб и насытились. Но он желает избавить чад своих прежде всего от греха и зла и вечных мучений в аде. Вот что главное. Печальнее, когда в наш адрес звучат такие слова: почему вы, будучи верующими и знаете волю Божию, так поступаете и тоже грешите порой? Ведь вы же знаете, что вам нельзя это делать. Надо полагать, что ставящие этот вопрос недостаточно знают Писание и то, что, цитирую: «Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, и в первую очередь он старается, цитирую дальше, прельстить, если возможно, и избранных. И особенно он охотится за молодыми и подрастающими». Он особенно имеет это тяготение, мученик. К великому сожалению, ему это нередко удается. Мы сознаем, что многие упреки мы терпим заслуженно. С более тонкими искушениями он приступает, совопросники, труженикам на ниве Божией. Он нередко спрашивает их, или через людей: если ты служитель Божий, то почему ты не можешь творить чудеса, какие, скажем, творили апостолы? Почему не можешь врачевать болезни так запросто, изгонять нечистых духов и делать многое другое? Значит, ты не истинный служитель, плотской. И мы испытываем горькую досаду, плачем невидимыми слезами, порой подаем уныние, изнемогаем и даже бываем близки к отчаянию. И когда близкие братья тоже очень подходят заслуженными упреками, Все это бывает нелегко, но что это по сравнению с тем, что претерпел Господь? Как поступать в таких случаях, оставить служение, уйти из Господней Нивы? Лукавому это бы было на руку. Нет. Священное Писание ободряет нас и говорит, что Иоанн, величайший из пророков, цитирую, не сотворил никакого чуда, но все, что сказал он о Христе, было истина. Иоанна 10, 10 глава, 41 стих. И если мы не совершим никакого чуда, будем верно свидетельствовать о Христе, что Он наш единственный Спаситель, виновник спасения, Господь и Бог, то мы исполним свой долг. Но если мы молчим, если не будем возвещать о Нем, сердца будут плакать, но если моего Господа, не зная, куда положили. Воззрим на Христа, несмотря на злословие, Он продолжает оставаться на кресте. Более того, Он молится своему Небесному Отцу о тех, кто глумится над Ним, говоря, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Безвинный Сын Божий страдал, терпя мучения и злословия, ибо знал, что только в пролитии крови, только в Его смерти грешник получит искупление и спасение. Дивна любовь Господня! Если ты, Сын Божий, сойди со креста, слышалось среди толпы, избавь себя от страданий, и тогда мы уверуем, что ты истинный Мессия, посланник Божий. О, как мучительно было Господу оставаться на кресте, и как легко было сойти с Него. Он мог бы умолить Отца Своего, и Он послал бы не 12 легионов, одного ангела было бы достаточно для того, чтобы избавить Сына Своего от жестоких страданий. Нет, но нет, Сын Божий не сошел со креста. И вовсе не гвозди, как мы уже тысячекратно подчеркиваем, удерживали на креста, а крепкие узы вечной любви к тебе, юный друг, средних лет, пожилой, и ко мне. Христос умер на кресте, отверженный людьми, но Он не остался в гробе. Он воскрес, и свет Его воскресения зарил весь мир. Мы живем в христианской стране. Что было бы, если было бы не так? Это трудно представить. Не было той гармонии в семье, не было моногамии. Это было бы нелепым многоженством, идолопоклонством с ужасающими последствиями. Но мы верим, что Иисус Христос есть Сын Божий, Спаситель мира – и наш Спаситель. И мы любим Его и прославляем жертву Его. К этим словам, если ты Сын Божий, добавлялись другие. Сказано, и стоял народ и смотрел. Насмехались вместе с ними начальники и говорили, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Обратим внимание, других спасал. Думаемся. Какое потрясающее свидетельство! И что важно подчеркнуть, оно исходило не из уст апостолов учеников, которых можно было заподозрить пристрастие. Оно исходило от насмехающихся над ним начальник. Не ведая, что делают они, засвидетельствовали поразительную истину, а именно то, что Христос имеет власть и силу спасать людей, прощать грехи. И Господь обратил их злобную насмешку в величайшее подтверждение Своего всемогущества. О, если бы книжники и фарисеи сегодняшние скептики вникли в суть происходящего, они бы вспомнили слова пророка Исаии, увидели бы, что эти крестные страдания являются точным исполнением пророчества Мессии. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Он истязуем был, но страдал добровольно. Посему я дал ему часть между великими за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был тогда, как он понес наши немощи. И сейчас, 2000 лет спустя, мы высоко чтим святую землю Израиля, это обетование. Я недавно был там. И гиды, которые сопровождают святым местам, отвернувшись, шушукаются, насмехаются о том, как христиане со всего мира падают ниц на колени перед тем местом, где родился Христос, это все там, Вифлеем, 12 километров от Иерусалима, и над тем местом, где распят он был, Голгоф. И в целом религии, да простят мне официально Израиля, это не христианское. Но дал бы Господь, как говорит апостол Павел, чтобы возродить ревность в них, когда весь мир воспевает его подвиг добровольной жертвы, добровольного принесения себя за грехи всего мира. Я даю себе отчет, что многие из нас в посте, и что не просто воспринимать слова, да тем более те, над которыми нужно думать. Мы даем себе отчет в том, что сегодня главная проповедь – это в Евхаристии, хлебопреломлении, как сказано, и совершаясь ее, мы возвещаем смерть Его, доколе Он придет. Но вместе с тем Евхаристия – это означает благодарение. Это есть благодарение за тот подвиг, за те издевательства, мучения, глумления, которые претерпел Христос. Нам так много открыто, мы не можем быть ни равнодушными, ни включаться в сон никогда злословящих. Напротив, противовес, мы будем воспевать Его, славить Его подвиг и Его любовь, и будем делать это в эти краткие годы и, хотел сказать, в дни вечные, там виднее не будет. Поэтому скажем и вовеки вечные. Аминь.